Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Алексей Владимирович, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И можно нам туда тоже писать, в этот стрим. Там есть чат. Гинзбург и Чумаков, два ученых, в разных институтах, но призывают к одному – сделать обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Тут, в этом же контексте, решение питерского Роспотребнадзора, по крайней мере, в постановлении так сказано, обязать граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, тоже вакцинироваться. И многие пытаются понять, что такое все-таки обязательная вакцинация. Это когда все строем идут, вакцинируются, а иначе им, что называется, отключат газ? Или что это?
На самом деле это четко прописано в законодательстве. Несмотря на такой жесткий термин «обязательная вакцинация», по сути, она в любом случае будет добровольной. То есть даже тот человек, который, грубо говоря, работает в какой-нибудь бюджетной организации, он может отказаться от этой самой вакцинации. Другое дело, что для него возможны последствия в виде отстранения от работы на период эпидемии. Ну, например, для пожилых граждан, о которых вы сказали, они, кстати, тоже предусмотрены в качестве категории, подлежащей обязательной вакцинации, и лиц с хроническим заболеванием, для них методы воздействия, методы санкций не работают, потому что очень трудно заставить сегодня пенсионера взять и пойти привиться. Для этого нужно предпринять какие-то сверхусилия, и лежат они скорее в плоскости, скажем так, стимулирования, чем в плоскости какой-то там агрессии дополнительной, запретов и тому подобное.
Но смотрите, в виде стимулов, но опять же, как это воспринимать, как стимул или нет? Стимул отказа от ограничений или, наоборот, ограничение как стимуляция? Например, заблокировать социальную карту или отказать в плановой медицинской помощи, если не в экстренной, а именно в плановой. Ну, надо человеку там сосуды пройти,
грубо говоря. Ну, я считаю, что, в принципе, это незаконно, и отказ в плановой, в предоставлении плановой медицинской помощи, и все, что сказано там, связано со средствами пенсионеров, которые там кто-то предлагает блокировать, каким-то образом там ограничить доступ, нет. Во всем мире или в большинстве цивилизованных стран пошли по другому пути, по пути создания, скажем так, более удобных условий для тех, кто привился. Собственно, и QR-коды, несмотря на их жесткость, это тоже создание более удобных условий тем, кто сегодня привился. Ну и такой вот мягкий посыл от государства, что надо прививаться. К большому сожалению, сегодня в Российской Федерации число тех, кто не привился, среди вот этой категории риска, среди лиц старше 60 лет, это порядка 35-36%. Более того, это самые высокие сегодня, ну, за исключением детей, конечно, которые пока не подлежат прививкам, вот это самый высокий такой процент именно в этой категории. И, конечно, воздействовать на них очень сложно, на мой взгляд, воздействовать на них нужно исключительно информационно, благоприятно, разъясняя, потому что полноценной информации, кроме отдельных отрывков о том, как идет вакцинация, каковы ее результаты, нет. Вот если бы реально, кроме количества заболевших, людям объясняли, что из 38 тысяч заболевших, вакцинированных, предположим, 500 человек.
Так периодически проценка об этом говорит.
Ну, это периодически, на примере одной больницы, а эти цифры нужно озвучивать так же, как они, например, официально публикуются в Чили. Еженедельно данные. Количество заболевших, количество вакцинированных, количество умерших, количество среди них вакцинированных. И несмотря на то, что, конечно, эти цифры разные, но абсолютно понятно, что сегодня вакцинация спутником ВИ, во всяком случае, это снижение вероятности заболеть. Ну, по первоначальным данным было в 10 раз при 90% эффективности. Сегодня немножечко понизилось.
Потому что дельта-штамм говорят.
Да, 70%. Ну, в любом случае, это значительное в разы снижение вероятности заболеть. Тем более умереть или попасть в реанимацию.
Господин Мурашко, министр здравоохранения, он как раз сегодня говорил, что число заболевших COVID-19 после вакцинации не превышает 3-4%.
Ну да, мы сегодня с ним встречались, как раз он был в Государственной Думе на заседании комитета, тоже об этом сказал, про 3-4%, но одно дело сказал просто Мурашко, другое дело официально опубликованные данные. и в разрезе регионов, и по времени, помесячно.
А что мешает это сделать с вашей точки зрения? Все-таки это неотлаженный алгоритм предоставления информации или просто на это не обращать внимания, мол, зачем?
Ну, мне кажется, это боязнь интерпретации каких-то, которые могут возникнуть, когда покажут, например, что умерло несколько вакцинированных. Неизбежно они есть, которые умирают и которые имеют вакцинацию, потому что вакцина — это не стопроцентная гарантия от смерти и не стопроцентная гарантия от того, чтобы не попасть в реанимацию. Это снижение вероятности, мы об этом тоже говорим. Видимо, боясь вот этих интерпретаций или не имея возможности дать должную, скажем так, свою оценку и соответствующий информационный фон, сегодня предпочитают вообще это скрывать и отделываться вот такими редкими заявлениями. Я думаю, они в любом случае основаны на реальных цифрах, но эти цифры надо приводить, эти цифры надо озвучивать, их надо людям показывать каждый день, потому что это не шутки.
Просто интересно, вот Дамир, правда, говорит, эти цифры покажут, что вакцины неэффективны, все, кто вакцинировался, из тех, кого я знаю, переболели. Но вопрос вот, как? Опять же, все вот про это качество.
Это пока на уровне моя бабушка, там, или, грубо говоря, мой сосед, он вакцинировался, заболел, но это без оценки, без широких когортных исследований, о которых мы говорим. Так. Поднимите сейчас исследования или данные, которые приводит, например, Великобритания. Понятно, другая вакцина, может быть, больше ей доверяет, но вы посмотрите, смертность снизилась в 10 раз. Это вот четвертая волна в сравнении с третьей. Да, заболеваемость высокая, но эта заболеваемость там, в 99% случаев обходится без реанимации. Именно у тех, кто привился. Это явный показатель. То же самое можно сделать и по Российской Федерации. Я вот убежден, что наш спутник ВИ, ну, не намного хуже, а может быть, даже и не хуже, чем те вакцины, которые применяются и Pfizer, и Moderna. Поэтому это вопрос открытой, нормальной, честной информации. Потому что, естественно, мы все равно не убедим там 10-15%. Они сегодня упрутся рогом и скажут, что их никакие цифры не устраивают, что это там жижа, что это вот чипирование и прочее, прочее, прочее. Мы говорим не про них, мы говорим про разумных граждан. К сожалению, среди тех 50%, которые пока не приняли решение, наверное, две трети — это те люди, которые могут принять положительное решение, если им будет все показано, рассказано, и даны будут гарантии, в том числе, о чем многие люди говорят, гарантии того, что если, не дай бог, что-то случится, потому что четвертая фаза исследования не завершена, мы это прекрасно понимаем, то государство берет на себя всю ответственность за то, что произойдет.
Но, правда, Дамир настаивает, я не хочу покупать бронежилет, если он не защитит на 100%, а никакой бронежилет, никто не дает гарантии 100%. Все равно какие-то повреждения человек может получить. Его не убьют, здесь же с коронавирусом то же самое, с прививкой от коронавируса. А снижается риск гибели человека. Другое дело, что, может быть, вот с вашей точки зрения, каков инструментарий, например, Государственной Думы, чтобы продвинуть вот ту идею по информированию, о которой вы сейчас говорите?
Ну, это, наверное, даже не инструментарий Думы, а это в данном случае политика информационная и профильного министерства, и правительства Российской Федерации, и оперативного штаба, который должен этим, по большому счету, в ежедневном режиме заниматься разъяснением, показами, не пугалками какими-то, не придумыванием новых запретов, которые сейчас у нас расплодились в виде того, что в общественный транспорт не будем пускать, еще что-нибудь там запретим
дополнительно. Какие-то регионы же пытаются это продвигать?
Пока заявили об этом, да, пока заявили, хотя, на мой взгляд, устроить в Казани вот этот коллапс, то есть вести посещение или передвижение в общественном транспорте только по QR-кодам, ну, это грандиозная будет ошибка и грандиозный скандал.
Все-таки.
Да, здесь надо другими заниматься моментами, это вопрос соблюдения всех противоэпидемических норм вот этим внутри этого самого общественного транспорта и масочного режима, и соответствующей социальной дистанции, достаточного количества маршрутов, но никак не вот там, попытку пресечь или запретить передвижение людям, которые по разным причинам передвигаются по городу, тем более по большому городу. Ну и то же самое в Москве, я думаю, будет, если кто-то придумает в метро, например, по QR-кодам пускать. Есть и такие предложения, он же звучат.
По QR-кодам пускай, а потом в лифт,
ну, я не знаю, что может дойти. Мне кажется, после этого может случиться какая-нибудь революция такая снизу.
Алексей Владимирович, возникает другой момент. Вот медики, которые говорят... У медиков все как бы вот доказательно и линейно. Товарищи, вот надо, чтобы сбить вот эту волну, надо, чтобы столько-то было вакцинировано. Люди не вакцинируют, давайте сделаем обязательно. Но что подразумевает, я повторю свой вопрос, обязательность? Это только введение прививки в национальный календарь прививок? Что тогда мешает, например, этот закон принять во втором и третьем чтении? И третий момент. Ведь национальный календарь — это тоже не обязаловка.
Ну, там написано «обязательное», то есть слово «обязательно» присутствует, но механизм, еще раз говорю, воздействия только один. По варианту отстранения от работы, если человек не привился по определенным категориям. Никакого другого правового механизма нет. И в чем у меня большие сомнения в части эффективности вот такой вот обязательной вакцинации, 40 регионов уже, ну, почти 40 регионов сделали на свою локальную такую обязательность, то есть фактически по эпидемическим показаниям они ввели обязательную вакцинацию. Вот нечто подобное предполагается сделать по всем остальным, но те категории, которые подлежат обязательной вакцинации, на которые можно повоздействовать реально, они практически сегодня по разным данным под 70-80% уже привиты. Поэтому если мы даже сейчас введем эту обязательную вакцинацию на всю страну, мы фактически опять попытаемся вакцинировать или заставить вакцинироваться тех, кто уже вакцинирован. То есть это такого особого эффекта не даст. Я повторяю, что категории людей 60+, категории людей, на которых нельзя надавить через работодателя и тому подобное, это вот та ниша, которая сегодня осталась незахваченной. Все остальные там худо-бедно уже пошли.
Так нет, получается, что надавливать-то все равно можно в любом случае. Это же говорят, это же во благо. Это же во благо.
Это очень сложный вопрос этический.
Ну, да.
Во благо, репрессии или не во благо, сколько жизней спасается, это тоже пока умозрительно, а это надо все показывать реально. Ребята, смотрите, каждый день, вот они, тысячи умерших, посмотрите, пожалуйста. Среди них ваши родственники, ваши знакомые, близкие, друзья. Решение принимать вам. Это вот лично моя точка зрения. Вы принимаете решение, но смотрите. Смотрите на тех, кто сегодня реально... Ситуация, к сожалению, критическая в некоторых регионах была, и вот этот локдаун, который некоторые сейчас считают неэффективным, там кто-то из Москвы полетел в Сочи и тому подобное, на самом деле он остановил волну во многих регионах, где была ситуация, ну, катастрофическая практически.
Ну, это же мы только через 2 недели увидим.
Мы уже сейчас увидели, потому что уже сбита волна, да, через 2 недели.
Да,
через 2 недели мы зафиксируем какие-то еще промежуточные результаты. И несмотря на колоссальное число нарушений, несоблюдений, скажем так, плохой реакции властей на эти самые запреты, когда она за ними не следила, в любом случае это сыграло во благо во многих регионах. Не скажу, что во всех, но во многих.
По поводу вакцинации еще есть такой момент, который поднимали многие эксперты. Это, что называется, ну, люди так расценят, дискриминация переболевших. Во-первых, есть переболевшие неофициально, которые, ну, подумали, простуд, домой от дома отлежался, потом пошел, антитела там есть, оказывается, да? Таким людям QR-код не положен. Есть тоже момент такой, как расценивать дискриминации, как, ну, у меня же много антител, а зачем мне идти прививаться? Вот здесь нужно навести какой-то порядок? Или нужен какой-то единый алгоритм? Чего делать-то?
Ну, я абсолютно убежден, что нужен, и даже уже некоторые такие наброски были сделаны. Гинзбург заявил, потому что там 30 международных единиц соответствующих, это вот 300, прошу
300,
прощения.
300, да, 300.
Это достаточный уровень антител, который позволяет... грубо говоря...
6 месяцев не вакцинироваться.
Да, 6 месяцев не вакцинироваться. Поэтому, на мой взгляд, сегодня необходим консенсус и решение, которое бы приняли ученые, в данном случае профессионалы, которые действительно бы пришли к этой цифре, реально ее зафиксировали, и потом, независимо от того, зафиксирован человек как переболевший, обратился он, не обратился, если у него есть эти антитела нейтрализующие, если у них достаточный уровень, значит, соответственно, он точно так же получает эти самые QR-коды, которые коды, которые необходимы для посещения общественных мест. Я вот думаю, что этот механизм может быть введен, и для этого как раз должна пройти такая дискуссия среди профессионалов, и выработано единое мнение.
А радикальное решение, как то, вы про Сингапур, думаю, читали, да? Где предлагают не покрывать расход, отдать людям, точнее, как, заставить людей платить за свое лечение от коронавируса в случае, если он попал в больницу и не был вакцинирован. Вот.
Ну, пока в качестве предложения, я напомню, что такое решение или такие действия предлагается вести там с середины декабря, все-таки я расценю как психологическое давление больше. Навряд ли власти Сингапура к этому прибегнут. Довольно современный город, хоть и жесткий, со своими традициями, но вот сегодня людям дали понять, что власти готовы на крайние меры, но я думаю, применять они их не будут все-таки, потому что, ну, это нецивилизованно и негуманно совершенно.
Почему так сложилось с доверием к нашим прививкам? В смысле, с вот этим подозрением постоянным. Хотя тому же самому спутнику, да, по сути, этой технологии 20 лет. На этой технологии там прививка от Эбола, говорят, была создана. Тогда ВОЗ благодарил Российскую Федерацию, в ножки кланялся. А тут, получается, 71 страна приняла наш спутник. Но в нашей стране внутри говорят, нет, ну вы нам Pfizer дайте, и тогда мы, наверное, привьемся. Вот что это за синдром, все иностранное хорошо, а наше плохо?
Ну, на самом деле, сейчас мы в такой ситуации находимся, когда бы, если честно, решение зависело от меня, я бы дал возможность людям за свои деньги прививаться импортными вакцинами, зарегистрировав их. Но сейчас это больше превратилось в политический вопрос взаимного признания. Вы не признаете наш, мы не признаем ваш. Ну и, соответственно, люди и с одной стороны, я имею в виду россияне, и с другой стороны, жители европейских стран, которые хотят в Россию приехать и не подвергаться там лишним гонениям, репрессиям, они ограничены в своих правах. Этот вопрос, конечно, должен был быть давно снят на государственном уровне, но сегодня вопрос информации. Информирование. Угу. Вакцинация это благо, по большому счету, в целом вакцинация благо. Сегодня вакцинация от коронавируса это то, что позволяет эффективно спасать жизни и снижать количество осложнений и количество умирающих, и это тоже понятно. Тем категориям однозначно, кто старше 60, кто имеет хронические заболевания, ну, мне кажется, для них возможность каких-то еще неизученных там осложнений, которые могут влиять на репродуктивную сферу, уже не играет никакой роли, когда либо ты умрешь, грубо говоря, либо получишь тяжелое осложнение, либо этот шанс у тебя будет там в разы меньше.
Для медиков сейчас основной вопрос – это действительно изучение последствий от прививки или изучение последствий применения вот этих вот, в том числе, экспериментальных лекарств в борьбе с коронавирусом. Вот вообще это на повестке стоит у врачей?
Ну, это два направления. Да. Первое – это вакцинация, это четвертая фаза, это изучение отдаленных последствий, это сбор статистики, это вот ее, скажем так, комбинация. И в начале лета, как нам обещали, мы получим все-таки вот такой же комплексный вариант, касающийся всех вакцин. Да, сырой, да, но уже, в принципе, более-менее комплексный и завершенный. Если говорить о лекарстве, то пока, к сожалению, нет ни одного эффективного лекарства с доказанной эффективностью. И как бы действия врачей напоминают такие пока действия вслепую. Этот пробуем, не подходит, этот не подходит, этот не подходит. Дай бог, чтобы кто-то в какой-то стране все-таки нашел препарат, который будет действовать в том числе и на болезнь. Когда не только вакцинация будет элементом борьбы с этим вирусом, но и будет эффективное лечение. Пока этого нет.
Так, если не знаю, как лечить, то почему деньги хотят брать? Не очень понятно. ЛОФТ-МСК, это про Сингапур, видимо. Ну, мы, у нас представитель Государственной Думы, а не Думы Сингапура, поэтому мы не можем этот вопрос адресовать. По поводу 321-го, ревакцинации. Избыток так же вреден, как и недостаток. Другой аспект, не просто делать первую прививку, а у кого-то уже стоит дилемма, надо идти ревакцинироваться или не надо идти. От чего это все-таки зависит? И есть ли риск того, что можно просто, ну, избыточно в себя накачать этой прививки, и все. А это не нужно делать, ну, оказывается.
Пока нет никаких данных, которые бы свидетельствовали о вредном воздействии избыточных, скажем так, доз вакцины как таковой. Были случаи, когда она применялась в дозировках гораздо выше, чем, скажем так, в вакцине, и каких-то там отрицательных моментов на настоящий момент не зафиксировано. В части сроков ревакцинации, мне тоже кажется, здесь должно быть принято все-таки уже нормальное государственное решение, опять же, после соответствующего научного обсуждения. Год это, о котором мы долгое время говорили, либо это полгода. На этом остановиться и после этого уже не придумывать ничего ни с новыми сертификатами, ни с программным обеспечением, которое якобы дало сбой и все остальное. Договорились полгода, значит, раз в полгода мы будем прививать граждан или там проводить ревакцинацию, соответственно, тем более, что об этом заявили практически все сегодня ведущие ученые, что ревакцинация необходима, что нам ее придется проходить, ну, кто-то говорит раз в полгода, кто-то говорит раз в год, вот надо с сроком определиться сегодня четко и позицию не менять и не озвучивать, опять же, чтобы не подрывать доверие граждан, которые слушают сначала одно от одного академика, потом другое от другого академика, потом третье от заместителя министра и четвертое от министра.
Но другое дело, а вы считаете, что помогло бы, если бы было, например, довольно жесткая была работа с информационным полем, как мы наблюдаем это действительно в Соединенных Штатах, про Китай вообще не говорю, там ничего не слышно, не видно. А вот есть только одно четкое мнение, и все. Других мнений быть не должно, а то мы тебя предадим остракизму. Вот по идее, в такой ситуации это во благо или, наоборот, полярность часто мнений в нашем информационном поле, это, в общем-то, неплохо?
Ну, остракизм или одно мнение – это всегда плохо, сами понимаете, если кто-то начинает даже ради благих целей что-то там закручивать, перекручивать, это рано или поздно плохо кончится. Поэтому, естественно, допускается разные мнения, естественно, допускается обсуждение. Другое дело, что уж откровенные фейки выпускать не стоит. Вот про ту же чипизацию, про там еще какие-то разные ужасы, которые периодически встречаются в сетях. Здесь, может быть, и политика государства должна быть и более жесткой в этой части, чтобы у многих наших граждан, не сильно знакомых с наукой, не сильно ориентирующихся там в эпидемиологии, в здравоохранении, не возникало потом уже таких штампов устойчивых в голове.
А Николай говорит, вы отстали от жизни. Как это не создано лекарство от ковида? Буквально на днях Великобритания объявила о создании препарата с высокой эффективностью против ковида. Нет, это Pfizer, который сказал, что он придумал это лекарство. Великобритания там предзаказ сделал. Но уже многие вирусологи говорят, что там вероятность такая.
У меня уже на памяти раз пять появлялись эффективные лекарства, в том числе отечественного производства, которые вот они вроде эффективные. А потом после прошедшей фазы, я помню про гидроксинолин, это знаменитый, который был сначала эффективный, даже витамин С, который якобы в больших дозах был эффективный, и еще ряд препаратов, пока ни один из препаратов, даже если зарегистрированы, они зарегистрированы в экстренном экспериментальном режиме, учитывая пандемию, и не прошли полного комплекса исследований, и по ним нет единого мнения сегодня.
Потому что сам Pfizer, там такой момент, что сам Pfizer заявляет, что там эффективность там какая-то 89%, что ли, но другие говорят, что это сопоставимо, в принципе, с тем, как у большинства протекает как раз излечение от коронавируса в тех же самых там 89%, это все происходит дома с чашкой чая и там витамином С тем же самым. Поэтому речь идет о, скажем так, пиар-компании или о чем-то реальном, потому что того же самого лекарства от кори, страшный, тоже не существует. Там борются как бы с, ну, сбивают последствия этого заболевания, а не точечно на саму кори влияет.
Ну, это вам известного гриппа на сегодня, несмотря на то, что препаратов зарегистрировано, там эффективность очень невысокая, скажем так, не в разы, и там не 90, не 89%, как нам сегодня рассказывают. Я думаю, где-то на таком уровне, если препараты появятся, он будет действовать, как при гриппе.
Давайте голосование проведем. Я хочу выяснить все-таки у наших слушателей. Вы вакцинировались в добровольном порядке? Вот вы про себя можете сказать. Вы решили, посоветовались с врачами, на работе, с коллегами, нас послушали, Алексея Владимировича послушали, и вы решили, что вы вакцинировались там тогда или сейчас пойдете исключительно добровольно. На вас никто не давил. 134-21-35. Нет, вы считаете, что вас фактически там заставляют, например, на работе сказали, премии лишим, или QR-код нужен, в МФЦ не пустим, ну или куда-нибудь, я не знаю, там еще что-то. И вы считаете, что вы сделали прививку под давлением. 134-21-36. Вот, потому что это же вопрос действительно только восприятия. Может быть, кого-то сосед вообще заставил. Иди вакцинируйся, а то я тебе мусор буду подкладывать под дверь. Такое тоже возможно. И 134-21-37, вы по каким-то причинам вообще не пойдете вакцинироваться. Вот в чем дело. 134-21-37. Итак, 134-21-35. Вы добровольно пошли вакцинироваться. 134-21-36. Вы считаете, что вас заставили пойти вакцинироваться. 134-21-37. Вы ни при каких обстоятельствах почему-то не пойдете вакцинироваться. Я просто хочу узнать мнение нашей аудитории. Почему государство не хочет брать на себя последствия вакцинации? Вот все говорят про последствия вакцинации. А что значит взять на себя ответственность со стороны государства, чтобы люди поверили, что государство берет ответственность?
Ну, в законе нынешнем об иммунопрофилактике предусмотрена ответственность государства, но она пока весьма смешная. То есть в случае смерти 30 тысяч рублей, просто прямая выплата, но и в случае там инвалидности тоже поменьше
рублей, да.
Выплаты. Угу. Поэтому, конечно, это несерьезно. Если мы говорим сегодня о вакцине, которая не прошла классического цикла, то здесь государство могло ввести отдельный регуляторный механизм и предусмотреть гораздо более чувствительные суммы в данном случае, как компенсация там, жизни, здоровью, возможным осложнениям и тому подобное. И на какой-то период, грубо говоря, вот до завершения четвертой фазы классической ввести такой механизм, я думаю, это бы значительно доверие к самой вакцине и к государству повысило. Но пока такие законопроекты есть, они внесены в Государственную Думу, но не рассмотрены.
Но это сложно, или это опять про то, что кто-то должен принять политическое решение?
Это политическое решение. Я не думаю, что будет массовое какое-то обращение. Я не думаю, что это там будет тысяча, даже сотен, думаю, исков не будет в части каких-то там осложнений, тем более они пока не зафиксированы, такие, которые бы послужили именно основанием для выплат соответствующих. Ну, а сумма, конечно, 30 тысяч, это вот в том законопроекте, который внесен, там 3 миллиона стоит сумма.
А насколько, в принципе, в медицинском сообществе действительно это весомая тема, большая тема изучения последствий от прививок, например? Потому что это же довольно сложно, насколько я понимаю, да, от прививок, с прививкой, из-за прививки.
Ну, как раз в этом направлении должны работать профессионалы и должны выяснять причинно-следственную связь. Есть она между прививкой или вакциной и соответствующими осложнениями, или нет, или так совпало. Вот это очень сложная, комплексная и честная работа, которая должна проводиться, на мой взгляд, сегодня. Без всяких там ограничения, о которых вы говорите, сокрытий, исключительно, чтобы все в положительных тонах было. Нет, честно, прямо, и люди должны это знать.
Алексей Куриный с нами, зампред комитета Госдумы по охране здоровья. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы пошли добровольно, сделали прививку или пойдете добровольно вакцинироваться? 134-21-35. Вы считаете, что вас заставили, вы пошли под давлением делать прививку? 134-21-36. И вы почему-то ни при каких обстоятельствах не готовы идти вакцинироваться? 134-21-37. Новости и продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Алексей Куриный с нами, зампред комитета Госдумы по охране здоровья. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Алексей Владимирович, итоги голосования какие? У нас очень активное голосование было. 37% говорят, что они пошли добровольно прививаться.
Осознанно.
20% настаивают, что их заставили. А 43% говорят, ни при каких обстоятельствах вообще не пойдем, ни за что не заставите. Такой расклад получается.
Это из активной аудитории вашего радио,
получается. Это из активной аудитории нашего радио, да. А есть заявление, несколько заявлений Татьяны Голиковой, которая говорит, что отмечаем снижение темпов прироста заболеваемости за нерабочую неделю, но нельзя говорить о том, что заболеваемость снижается. Вот, от коронавируса привито 44,7% людей старшего возраста. Для эффективной борьбы с коронавирусом необходим коллективный иммунитет 90-95%, но пока оставляем планку 80%, потому что у нас остаются неохваченными, по сути, это подростки и это дети. И, насколько я понимаю, это будет серьезный вызов для государства. То есть, если сейчас проблема, когда, например, ну, сами родители говорят,
еще
ну,
беременные,
ладно,
еще беременные, Евгения, третья категория такая, очень болезненная, потому что сегодня было заявление официальное, что и беременных надо прививать, конечно, это...
А там было, же, это же встреч, проблема все-таки.
Было встречено очень негативно и ожидаемо негативно, да.
Кем? В смысле, встречи?
Ну, беременными, в основном, я так их понимаю.
Нет, вы сказали, имеется в виду, Мурашко сказал, что надо прививать,
да? Да, сказал министр здравоохранения, но, как бы, и учитывая, уже... что отдаленных последствий пока никто не знает, не видел, потенциально что-то там возможно, но я имею в виду, это доводы противников. То, естественно, конечно, категория беременных, или там обязательно вакцинация для беременных на сегодня вызовет, на мой взгляд, мощный протест.
Ну, просто это действительно же странно. То есть, насколько для государства, с вашей точки зрения, нужно вот именно на это напирать? Во-первых, получается, две болезненные такие категории. Болезненные в плане социального ощущения, да, социального настроения. Это дети и беременные женщины. Вот. Что касается детей, мы разговаривали с педиатром, здесь иммунологом, который говорил, что, в принципе, реакция детей на прививки, она примерно такая же, на прививку от коронавируса, вот в этой контрольной группе, якобы, как и у детей, которые, в принципе, просто болеют коронавирусом. Поэтому зачем им делать прививку, не очень понятно. Но все-таки к единому мнению должны прийти. Надо сюда вмешивать детей, не надо. В каких-то странах вон уже и двухлетних начали прививать.
Начали, берут для примера все время Австралию с достаточно жестким таким подходом к прививкам, чуть ли не силовым, и в школах, и в дошкольных учреждениях, которые там существуют, в дошкольных организациях. Поэтому это, конечно, вопрос очень болезненный, вопрос, требующий обсуждения. Ну и, на мой взгляд, все-таки решения должны приниматься исключительно осознанно самими родителями, если касается детей, и все самими беременными, если речь идет о беременных.
Принципиально, с вашей точки зрения, в чем здесь, во-первых, да, стоит отметить, что все-таки господин Мурашко, он в прошлом же и акушер-гинеколог по своей профессии, вот, поэтому и он говорит про беременных. Ну, то есть здесь как бы вопрос, что человек знает, видимо, о чем говорит в контексте того, кем он работал до того, как он стал министром. Вот, но здесь есть еще аспект следующий. Люди идут прививать своих детей согласно национальному календарю прививок. В чем принципиальная разница этого процесса и вопроса прививания детей от коронавируса?
Ну, исключительно в изученности вакцины, на мой взгляд, сегодня, и в периоде наблюдения. Все. Если прочие вакцины, которые сегодня стандартно в этом календаре присутствуют, мы имеем по ним там 5-6 лет минимум, скажем так, наблюдения и соответствующие выводы, то по новой ковидной это полтора года. Вот Угу. Горизонт, который мы сегодня видим, ну и, соответственно, маловато. Возможные осложнения, потенциально возможны. Конечно, вероятность их очень низкая, но они возможны. Исключать их на 100% нельзя. Вот именно в этом основной вопрос.
Угу. Голикова тут еще делала заявление, что решено увеличить финансирование по программе ОМС. И возникает еще вопрос с резервом коек и врачей, потому что коек, по-моему, до 300 тысяч уже доведено, если не больше резервы.
Значит, нет, не резерв, это полный коечный фонд.
Полный коечный для лечения фонд, ковида, да, да, прошу прощения, полный коечный фонд. Плюс привлекают специалистов МЧС и Минобороны к лечению от коронавируса. И это, соответственно, медики, дефицит медиков. Голикова поручила региональным властям проанализировать этот дефицит, так он и так очевиден. Чего там анализировать? Нет?
Ну, надо какие-то действия предпринимать, поэтому еще раз проанализируем, потому что большинство регионов сегодня все свои резервы исчерпали, включая, скажем так, студентов, включая ординаторов, включая волонтеров, которые, в принципе, в лечении не участвуют, но как-то там помогают. Было обращение со стороны министра здравоохранения и к тем лицам, медицинским работникам, которые ушли на пенсию, чтобы они под прикрытием вакцины или вакцинации вернулись. Ну, по большому счету, все резервы, которые есть в системе, задействованы. И, собственно, введение этого локдауна и другие какие-то сверхмеры, они вызваны в том числе и тем, что дальше уже, собственно, черту, которую переступить нельзя. Если Москва еще может нарастить, угу, предположим, благодаря своим возможностям, ресурсам, коечную мощность сразу вдвое за буквально несколько дней, то большинство регионов сегодня стоят как раз у этой черты, где уже ни специалистов, ни коек, ни кислорода взять некуда. И, соответственно, это чревато, вы сами понимаете, и высокой смертностью, и всем остальным.
Это следствие оптимизации системы здравоохранения?
В том числе это следствие оптимизации системы здравоохранения, это следствие такое вот длительное, какое-то спустя рукава отношение к кадровой политике, когда мы вроде бы учим, вроде бы много у нас выходит специалистов, угу, но потом они куда-то исчезают. Кто-то уходит торговать лекарством, кто-то уходит в частные клиники. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос, к этому все-таки подвигает ситуация, об обязательном направлении на первое место работы. Потому что без этого дальше уже что-либо делать бесполезно.
А если он контрактник?
Контрактник.
Учился, я имею в виду, на контракте.
Нет, ну, о целевом наборе. Но сегодня целевой набор он не обязывает человека вернуться, к сожалению. То есть ты вроде бы целевик, ты вроде бы поступал даже по, скажем так, льготной системе с низким количеством, более низким количеством баллов, чем классический бюджетник, но такой вот юридически обязывающей процедуры пока не существует. То есть ты можешь не пойти туда, откуда тебя направляли, собственно. Ты можешь там руководство своими причинами уйти в частное здравоохранение или еще куда-то. Поэтому вот эта жесткая система, во всяком случае, на время, наверное, в нашей стране будет восстановлена. Потому что работать сегодня там 4 терапевта вместо 20, как это происходит, это невозможно в поликлиниках. Это первичное звено. Слава богу, конечно, более-менее укомплектовали ковидные госпиталя. Но, сами понимаете, это не все.
Ну, там и не все инфекционисты.
Там не все инфекционисты. Это люди, которые ушли из этих же поликлиник, которые оголили это первичное звено. Ну, и, естественно, и зарплата у них повыше, понятно. И там, может быть, какие-то социальные условия получше. Но это не все. Это не все. И как раз самое главное первичное звено сегодня провалено, откровенно провалено.
Просто это вопрос действительно года, например, или лет. То есть условно оптимизировать наверняка может быть проще, чем наоборот восстанавливать. И история показала, что по факту, и опыт, кстати, европейской медицины и американской тем более, показала, что вот эта идея, что койка должна работать и приносить деньги, она утопична. Правильно я
понимаю? Она как бы работает в хороших, спокойных, небоевых условиях. Да, вот она тогда работает как бы более-менее эффективно. Да. Если говорить о кадровых провалах, конечно, их компенсировать или каким-то образом нивелировать сложнее. Вот та же кислород, да, система кислорода, поставки сейчас, когда у нас...
Голиков сказал, все под контролем,
вот сейчас читаю. Для понимания, буквально лет 5 назад у нас практически все крупные предприятия имели соответствующие кислородные станции. У нас была система, которая могла в любой момент мобилизовать все эти самые ресурсы, но в течение вот нескольких последних лет они были убиты, уничтожены. В стране фактически сегодня медицинский кислород контролируют две иностранные компании, крупные, Линдогаз и Air Liquide, и которые своими усилиями, в том числе конкурентными или там псевдоконкурентными, привели к тому, что отечественный производитель кислорода исчез. А чтобы построить сегодня новый кислородный завод, срезать его можно легко, инметаллолом сдать, это было сделано. А вот чтобы новый построить, надо минимум сегодня год-полтора. Начиная с проекта, с производства оборудования, с монтажа, с обучения персонала, с людьми, кадровым составом здравоохранения, еще хуже, сами понимаете. Обучить врача, подготовить медсестру, да, соответствующую, там, укомплектовать все это дело, это еще более, скажем так, больший
горизонт планирования. Предприятия были укомплектованы вот этой системой кислородного резерва сообразно еще советской системе, когда медицина была мобилизационной характером.
Да, там практически они, конечно, все для промышленности служили, то есть, но в такие, на случай, если потребуется, можно было легко этот кислород технический, ну и, в принципе, сейчас есть такие возможности перевести в медицинский и обеспечить. А сегодня у нас целые регионы остались без кислорода, и многие из них сегодня живут вот одним-двумя днями вперед, просматривая буквально ситуацию по кислороду. И в ручном режиме сегодня там Минпромторг вместе с Минздравом передвигает эти емкости, машины, отслеживает, потому что кислород — это жизнь. Это жизнь для тысяч наших граждан, которые сегодня подключены к этим магистралям, которые находятся на искусственной вентиляции легких, там и инвазивной, и неинвазивной. И, в принципе, это, наверное, таких вот, один из основных способов лечения, который в отсутствии эффективного лекарственного лечения позволяет пациентов вытаскивать.
А вы считаете, что когда, ну, допустим, очередная хотя бы вот эта волна с обострением вокруг коронавируса спадет, информационная, политическая, неважно, медицинская прежде всего, заговорят о какой-то масштабной реформе системы здравоохранения, возвращение фельдшерско-акушерских пунктов хотя бы, или поликлиник, или у нас есть вот эти вот огромные центры, да, там для борьбы с онкологией или для борьбы с какими-то другими заболеваниями, онкологическими заболеваниями, какими-то другими заболеваниями. Это должно реформироваться.
Первичка, все-таки, конечно, потому что, конечно, мы можем настроить много современных центров, комплексов, где будут оказываться, они есть сегодня в России, где будет оказываться медицинская помощь по самому последнему там мировому образцу, но проще не довести человека до такого уровня, чем в последующем лечить, поэтому 80% мощности, она должна сконцентрирована быть как раз в первичном звене мощности здравоохранения. Выявление, профилактика, раннее предотвращение различного рода осложнений, собственно, по этому пути идут большинство стран сегодня цивилизованных. Именно благодаря этому увеличивается продолжительность жизни. Ну, естественно, при адекватном финансировании здравоохранения, к которому, к сожалению, мы похвастаться не можем в Российской Федерации. Половина лишь необходимого финансирования в доле ВВП сегодня, если анализировать разные страны, мы можем предложить для финансирования. То есть из всех государственных источников сегодня в Российской Федерации на протяжении последних 15 лет здравоохранение финансировалось на уровне 3,5% от ВВП. А надо 7%, по данным, да. Ну вот сейчас в эпоху кризиса у нас 4,6% в прошлом году, 4,1% в этом году будет от ВВП. Но на будущий год почему-то опять снижение.
Есть у вас опасения, что в связи с концентрацией ресурсов на борьбе с коронавирусом без помощи нужной остаются люди, которые не про коронавирус, а которые про те же самые онкологические заболевания, сердечно-сосудистые, орфанные и прочее, прочее, прочее.
Ну, это не опасения, тоже подтвержденные факты. По сути, сегодня 40%, до 40% емкости стационарной в регионах съедает ковид. Естественно, это потому что не оказывается помощь другим категориям. Кардиологическим пациентам, там с онкологией это, в принципе, получше, потому что это по отдельной программе идет и по отдельным деньгам, и по отдельным контролям. Поэтому вот коронавирус и онкология – это вот то, что более-менее закрывается стабильно в нынешнее время. Да, вот все остальное, к большому сожалению, сегодня начинает страдать. Потому что, вы сами понимаете, если деньги уходят именно на эти два вида помощи, то на остальные их не хватает.
Распечатать ФНДБ.
Мы это предлагали, кстати, в рамках, и предлагаем сейчас, в рамках принятия бюджета, считаем, что по 500 миллиардов надо добавлять из государственных источников на здравоохранение, и только это нам позволит более-менее выйти на приличную цифру в 5% финансирования к 2024 году. То есть достигнуть уровня так называемых новых стран Европы, ну вот те, которые недавно были в соцлагере, кто помнит. Вот они с такого же уровня, как мы стартовали, но ушли далеко от нас сегодня и по уровню финансирования, и по, скажем так, демографическим показателям. Хотим их догнать хотя бы их, значит, надо действовать так. ФНБ накопит за это время, ну, порядка там, если я не ошибаюсь, более 5 триллионов рублей вот за эту трехлетку. Поэтому вполне можно было бы часть этих средств использовать не только на инфраструктурные проекты, не только на выкуп там Сбербанка, как это произошло, или какие-то другие цели, а именно на самую болезненную часть проблемы для населения, на здравоохранение. Говорим, и я лично об этом говорю, и внес поправки соответствующие об увеличении финансирования системы здравоохранения, государственного финансирования. Посмотрим, через две недели будет рассмотрение во втором чтении.
Амнистия для купивших QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, оказывается, эта проблема масштабная, и много уже уголовных дел заводятся, и говорят, сейчас будут грозить врачам, которые продвигают идею антиваксеров, сами не доверяют вакцине, отговаривают пациентов, или даже, что называется, делают прививку в раковину, да? Ну, то есть выливают препарат, и все, и всякая ерунда.
Евгений, это преступление, скажем так, да. О чем вы говорите, когда амнистия. Выливают прививку, когда... Ну, что касается амнистии, мне кажется, это больше такой пиар-ход.
Серьезно?
Ну, кто пойдет сейчас признаваться в нашей стране, что он
нет,
там
ну
сделал?
На кого? Нет, ну кто-то раскаялся, может, на него уголовное дело завели, а он раскаялся, говорит, ну, бес попутал, что там?
Это уже в рамках уголовно-процессуального законодательства, это совсем другой вариант.
Ну, карать и пороть, вы считаете, надо жестко?
За это надо жестко наказывать, безусловно, за вот подобного рода подходы. Потому что потом говорить об эффективности будет очень сложно. Я, хотя и так весьма скептически отношусь к заявлению того же Гинзбурга о том, что 80% это якобы купившие сертификаты из вакцинированных, которые лежат. Я думаю, такую статистику провести невозможно. Но такие случаи есть. Не могу сказать, что массовые, не могу сказать, что масштабные, но они есть. С ними надо бороться, а всякие амнистии ни к чему. Тем более, что человек может привиться и так. Даже уже привитый, прийти еще раз привиться.
7373948, телефон прямого эфира. А наденьте, пожалуйста, наушники, несколько звонков примем от наших слушателей. Здравствуйте, Сергей Алексеевич, алло.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Алексей Владимирович, поскольку вы уже ответили, что вы мало верите заявлению Гинзбурга, что 80% тяжело заболевших после вакцинации купили сертификаты, тогда такой вопрос из того же источника. А можно ли верить факту, что Минздрав в своих июльских методических рекомендациях предписал не включать в общее число умерших от коронавируса тех, кто скончался после вакцинации от него, и все неблагоприятные реакции на вакцинацию должны относиться к внешним причинам, там, убийство, самоубийство, ДТП, несчастный случай, отравление и так далее.
Ну, у меня нет этого нормативного акта, если он у вас есть, или ссылка на него, вы пришлите, пожалуйста, его, в том числе в редакцию, я посмотрю. Но я сомневаюсь, что кто-то в здравом уме, трезвой памяти
написал это.
Да, сможет подобного рода написать. Может быть, какие-то негласные указания, возможно, я это допускаю, где-то и были, но чтобы это прописать в своем там приказе, постановлении, это уж совсем глупо.
Другое дело было в Италии, вот сейчас тоже по последние данные, что там решили пересмотреть статданные по числу заболевших или умерших с коронавирусом. Там как раз решили разделить от или с. И получается, что от сильно меньше, естественно, чем с.
Ну, это, безусловно, разный подход. У нас с этого года система изменилась тоже. Я напомню, что в прошлом году у нас фиксировался, наверное, один случай из 5-6 реально умерших от и с. А в этом году решили фиксировать и то, и другое. Ну, я все-таки считаю, даже те цифры, которые ужасные, которые озвучиваются, там 1100, 1200, это все равно там раза в 2-2,5 ниже, чем реальная смертность, которая на сегодня есть. И данные об избыточной смертности в конце года, я думаю, мои опасения подтвердят.
7373948, телефон прямого эфира. Алексей тут присылает ссылку на Голькова, который отчитался Путину об эффективности нерабочей недели, а мы это уже зачитали. Да. А еще, что за люди все-таки, Эндрю пишет, в Финляндии вон идут, и без вопросов 80% уже привито.
Уровень доверия, уровень образования, уровень, скажем так, как ориентации на государственные вот эти все ориентиры, на политику. Вот это самая главная беда. Там, если сказали... государственный, там, уважаемый чиновник, министр, премьер-министр, что это полезно, что это правильно, что это надо сделать, люди идут и прививаются без каких-то нам дополнительных вопросов. При том, что вакцины, вы сами понимаете, у них тоже всех испытаний до последнего, что называется, уровня не прошла.
Вы знаете, сейчас думаю, на самом деле, у меня в голову мысль пришла, что подвязывать вакцинацию к наличию QR-кода тоже здесь есть определенный изъян, потому что ровно поэтому, скорее всего, и появляются те люди, которые идут и покупают сертификаты вакцинации, то есть идут на преступление. Ну, потому что мне же QR-код нужен, а не защита моего организма. Здесь же вопрос то, как выстроены приоритеты, ну, либо в голове, либо у государства. Потому что QR-код тот же самый, это пропуск.
Это Евгений, просто если ты будешь четко знать, что тебя поймают за руку, и ты сядешь в тюрьму, не дай бог,
ты
покупать не пойдешь. Ну, серьезно? Во всяком массово ты покупать не пойдешь, как это происходит сегодня зачастую. Тем более, что, повторяю, эти QR-коды в отношении пенсионеров, QR-код в ресторан, QR-код в фитнес-центр не сильно на них повлияют, мягко говоря, не сильно. А дальнейшее ужесточение в виде там, попыток ограничить общественный транспорт или там, заблокировать карту, это уже грань. Мне кажется, грань, которую переходить не надо.
Есть вопрос вот еще какой. Сейчас. Скажите, надо ли мне поменять что-то? А, надо ли что-то поменять в образовании? Может, проблема-то у нас еще в школе? Что люди так глупы, что верят в какую-то чипизацию и прочее и сносят вышки 5G?
Ну, возможно, конечно, уровень образования сегодня у нас не такой, как в советское время, и, к большому сожалению, много у нас и агностиков, и скептиков. Да не то, что не спрашивали, там была все-таки выстроена система подготовки. Естественно, научные знания хорошие давались, и вот эта вся шелуха, которая сегодня вокруг информационная, она просто не допускалась до детей, которые ее впитывают, по большому счету. Ну и, собственно, доверие, самое главное, доверие государству было больше. Значительно больше.
Как вы можете прокомментировать, а для чего вводить, например, обязательную вакцинацию для хроников и стариков, говорит Катя Катерина? А есть же противопоказания для прививок как раз для людей с хроническими заболеваниями, или я что-то путаю?
Ну, на самом деле, как раз хроники и лица пожилые – это группа риска, это те, которые больше всех.
Их надо.
Да, попадают в реанимацию, это те, кто умирает больше всех, и, собственно, это самое опасное. И медицинские противопоказания – это достаточно узкая, скажем так, категория. Там, как понимаешь, приходят люди, говорят, у меня ИБС, вот сердце слабенькое, не буду прививаться. Хотя, наоборот, именно этому человеку или надо прививаться.
Вот у моей бабушки так было, да. Мы ее привили, и
да, нормально. Да, у меня там на хроническое заболевание легких. Вот у меня и так легкие больные, тут вы меня еще сейчас привьете. Это как раз эта категория, которая подлежит вакцинации, для которой как раз риск умереть значительно уменьшится после того, как вакцина это будет делана. А есть отдельные категории, там аллергические, сложные такие реакции.
Орфанные заболевания.
Да, некоторые орфанные заболевания, там болезни соединительной ткани особого течения. То есть вот все это строго по, скажем так, указанию врача является или может быть противопоказанием. Но в любом случае это будет решать врачебная комиссия. И здесь опять тоже вопрос недоверия, что якобы поступили какие-то указания сверху, максимально сузить количество противопоказаний, проводить это через комиссию врачебную исключительно, ну и специально, мол, людей толкать под эту самую вакцинацию. Ну, опять же, никаких нормативных актов по поводу этого нет. Какие-то устные там указания, возможно, существуют, но я думаю, ни один грамотный врач и настоящий врач никогда не отправит человека на прививку, если она ему противопоказана.
У нас был в гостях Алексей Куриный, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Алексей Владимирович, спасибо. Ждем вас снова. Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Будкин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.